Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну а ответы, мнения или комментарии по некоторым из ключевых сегодняшних тем представит сегодняшний гость подкаста «Слышали новость» от радио «Спутник» Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Александрович, как говорится, сразу в бой. Очень проблемные, очень сложные, очень заметные и противоречивые события происходят в Беларуси по итогам президентских выборов. И, естественно, один из ключевых моментов, который хочется осветить, разобрать, это задержание российских журналистов. Союз журналистов России напоминает, говорит, призывает, что это неприемлемо. Так или иначе, это звучит ноткой в выступлениях политиков российских. А вот тут вопрос-то возникает, а какие возможны, в принципе, способы, причем по возможности, наверное, новые, гарантировать права журналистов в ходе их работы в других странах. Ну, не брать же каких-то аналогичных журналистов в заложники, чтобы потом обмениваться и чтобы показать, вот если вы по отношению к нашим такой сделаете, мы по отношению к вашим такой же. Вот есть какой-то выход, на ваш взгляд?
Не, ну, хотелось бы с того начать, что, наверное, в принципе, стрелять по людям и, так сказать, жестко задерживать, мне кажется, сейчас не так уж обязательно. Вот, не очень понятно, зачем власть вообще, в принципе, на это идет. Собственно, кроме минуса ей самой это ничего не приносит. Вот. А что касается журналистов, ну, здесь, в принципе, как бы тоже без ноу-хау, да, разработано давно уже достаточно специальная отличительная там символика, да, все эти жилеты, там места, где пресса может там, так сказать, безопасно наблюдать. Ну, то есть какая-то драматургия. Вот. Но понятно, что когда события развиваются непредсказуемо, да, как вот в случае с Минске, то есть люди ходят по улице, перемещаются, и пресса должна как-то следовать за ними, чтобы фиксировать какие-то важные медиа-события, то, соответственно, наоборот, силы там, полиции, там, что-то, милиции, да, ОМОНа, должны их защищать. Ну, то есть тоже как-то, да, так сказать, организовать какой-то, может, там, проход и так далее. Вот. Но все, что мы наблюдали, это, собственно, такая дикая совершенно война против всех. То есть пресса просто попадает в разряд митингующих автоматически. Ну, собственно, когда избивали ли там людей, и там много другой прессы, помимо нашей, им же так и говорили, что вы там оппозиционные СМИ, вы, значит, вообще сам факт, что вы тут присутствуете, уже как бы позволяет применить к вам силу, потому что вам сказали никуда не выходить. Вот. Поэтому, значит, любой человек, присутствующий на площади, он автоматически подвергается там силовому разгону. Вот. Это ужасное глупость, собственно, со стороны самих властей, впавших в истерику и решивших, что если они просто начнут стрелять по там, толпе, она испугается и больше не выйдет. Но это абсолютно ошибочный фактор, но ровно наоборот, мобилизуется еще больше, сплотится.
А вот вы практически тему обозначили, которую я чуть позже хотел вам предложить в качестве обсуждения. Вот этот момент действительно, ну, я уж прошу прощения, может быть, слишком жесткая формулировка, вы поправьте, назовите своими словами. Вот полицейский все-таки произвол, который происходит в разных странах, по разным поводам, в этом году он прям везде, не везде, значительное число времени было на первом плане. В разных странах, опять же, по разным причинам. И вот эта борьба, вот это противостояние, это какой-то тренд сегодняшний, вот с этим что-то можно сделать, какими-то, не знаю, законами, призывами, или все в головах, и вот этот момент, что чем больше у человека возможностей и в интернете, и выйдя на улицу что-то рассказать, о чем-то заявить, тем больше желание у руководителей разных уровней, вот как правоохранительные органы применить, ну, и побольше им полномочий выдать, это неизбежность сегодняшняя, на ваш взгляд, как?
Нет, ну вообще единственная, так сказать, доступная у власти карательная функция, это, собственно, применять как какие-то силовые отряды, которые, ну, как бы у них монополия, да, у нас там запрещено держать оружие, там как-то собираться, власть, наоборот, этим всем обладает. Поскольку общество стремительно меняется, и очень часто власть оказывается в ущербном положении, вот, например, Минский протест показал, что телеграм-каналы, да, YouTube-каналы гораздо мобильнее, чем государственные там неповоротливые СМИ, или возможность коммуникации у людей лучше, чем у той же власти, которые там имеют и спецсвязь, и все остальное. Вот. Поэтому вот эта рефлексия власти, чтобы хоть как-то показать свою доминацию, что все-таки она здесь власть, несмотря на все, значит, заставляет ее применять силу именно как первый и последний одновременно аргумент. То есть, ну, желая, как бы, с одной стороны, предупредить, показав, что, в принципе, полиция – это цветочки, ягодки – это уже армия, да, там, и разгон не резиновыми пулями, да, там, настоящими патронами. А с другой стороны, в принципе, демонстрация как бы самой возможности, да, вот некого, не знаю, флага, да, такого стандарта. Потому что больше власти, собственно, предъявить нечего. Если к ней не прислушиваются, да, и люди все выходят на улицы, то, собственно, как бы дальше возникает вопрос, а как бы в чем это уличное противостояние? Ну, не 17-й же год, чтобы захватывать там телеграф, да, и там рассылать депеши по стране, что, значит, власть пала. Нужна какая-то именно модель альтернативной власти. Да, вот, собрались протестующие, организовали какой-нибудь там временный исполнительный комитет, там, значит, оппозиции, и давай с властью договариваться, да, что в какой-то, значит, части вы там наши требования удовлетворяете. Вот мы начинаем какую-то мирную коммуникацию. Вот. Но поскольку власть во всех странах этой коммуникации боится как огня, потому что получается, что фактически вот эти параллельные структуры из ниоткуда, да, они как раз перехватывают их властные полномочия, вот, они предпочитают сразу использовать силу как такой основной поражающий фактор.
А вот вы тоже еще один вектор очень любопытный как раз сейчас наметили. Из комментария, ну, как бы, который имеет отношение к тому, что я предложу вам сейчас прокомментировать, из комментария Маргариты Симоньян. Она призывает Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов. И вот такой момент, смотрите, какой обозначает. Глава государства внутренние вопросы может решать любыми средствами. Единственное, это должно не касаться никоим образом журналистов, которые освещают ситуацию. И вот тут вот действительно вот как-то вот хочется запараллелить с вашими словами. Если нет контакта с населением, ну, такого контакта, я не буду говорить прям совсем уж, имеется в виду вот этого диалога, как, в таком виде, в котором хотелось бы видеть той или иной стране, но вот насколько, где есть вот эта грань, которую глава государства может перейти, учитывая, что он ограничен, безусловно, законами, кодексами, но, тем не менее, есть вот какая-то здесь, ну, не знаю, этическая, какая-то вот психологическая тоже такая пометочка, дальше которой вот нужно понимать, что вот дальше этого никто не пойдет, потому что, в конце концов, и вспоминая серьезные политические, околополитические противостояния в других странах, тоже ведь далеко не всегда, как это сказать, принимались очень жесткие меры.
Ну да, вот эти буйки, конечно, существуют, и, собственно, за них заплывают в основном такие матерые авторитарные лидеры, которые, вот как Лукашенко, будучи 26 лет у власти, постепенно теряют какую-то, так сказать, понятную обществу картину происходящего. Потому что когда ты сидишь внутри дворца, то у тебя возникает ощущение, что как бы только ты понимаешь тот механизм власти, который в реальности, да, помогает управлять населением. То есть население – это такие неразумные дети, статисты, на которых влияют там элиты, элиты для этого там используют политические технологии. Вот. Ну и, соответственно, как бы люди – чистый инструмент манипуляции. Вот, поэтому, вот, значит, в этой игре с манипуляторами все средства хороши. Вот, собственно, как бы все эти моменты, которые Лукашенко нарушил, начиная от вот, ну, фактически нарисованного результата, да, 80%, потом, значит, расстрел мирных граждан, потом циничное заявление о том, что выборы прошли как праздник. Вот, да, на фоне этих фотографий с оторванными стопами и прочим. Вот, этот как раз то число буйков, которые ни в коем случае ни один политик, если бы он реально выбирался и реально опирался бы на народную поддержку, а не на силовиков, перешагивать был бы не должен. Вот. Но поскольку тут картина мира абсолютно нарушена, искажена, вот, то у них какие-то в голове собственные совершенно буйки, вот, а может быть, и полное отсутствие. Можно вспомнить Бориса Николаевича Ельцина, который рассказывал, когда он сел в Кремле первый свой президентский день и понял, что над ним никого нет. Вот, и ему стало страшно. Вот. Но у этих людей за 26 лет, наверное, как помните, там, в свое время Паркер там шутил про внутренних марсиан там, в голове руководителей. Вот. Вот эти внутренние марсиане каким-то образом, значит, формируют вот эту повестку, которую авторитарный лидер продвигает там внутри собственного кабинета и пытается, так сказать, внедрить в общественное сознание. Но в какой-то момент происходит истирание этих граней. И люди, ну, отказываются понимать, а почему вот так происходит. Ну, вот мы вроде не избираем, мы вроде там против голосуем, 80%. Да? Ну, вот, ну, это грань. Вот. Понимает ли Лукашенко, что он ее переходит? Мне кажется, нет.
эту тему не оставляем ни в коей мере, она постоянно будет звучать до тех пор, пока будет актуальна в эфире на радио «Спутник», в наших других проектах. Илья Александрович, внутри российского момента месяц протестом в Хабаровске. Вот та самая ситуация, задержание, потом арестом губернатора Фургала. За прошедший месяц что поменялось? Какие реальные шаги можно занести в плюс Дегтяреву, который уже сделан, и новому временно исполняющему обязанности губернатора? Что в минус такой откровенный? Есть ли сейчас? Можно уже какие-то промежуточные некие итоги такие? Первые даже промежуточные итоги.
Ну, честно говоря, занести в плюс Дегтяреву пока достаточно сложно что-то. Я вообще удивляюсь, собственно, вот всему происходящему вокруг Дегтярева. Складывается ощущение, что какая-то спецоперация по тому, чтобы ЛДПР как можно больше впитала в себя общественного негатива. И тем самым Кремль, который фактически назначил Дегтярева, пытается нивелировать сразу несколько проблем. Во-первых, чересчур перегретый рейтинг ЛДПР в Хабаровском крае, а во-вторых, снижение влияния местных элит, которые, в общем-то, Дегтярева признали. Вот. Ну и третье, это, собственно, после общения с Дегтяревым, чтобы народ стал каким-то более политичным, понимая, что вот эти политические лидеры, они не то, что не представляют его интересов, а просто как об стенку горох любые, да, требования. Вот. Поэтому если с этой позиции смотреть, то, ну, наверное, у Дегтярева все неплохо реализуется, народ его действительно плохо принимает, не сказать хуже, в ЛДПР разочарование наступает, значит, и постепенно протест переходит из такого движения за освобождение Фургала, за борьбу каких, ну, не знаю, прав хабаровчан, просто такой чисто антимосковский протест.
Ага, да-да-да. Вот, Илья Александрович, в продолжение, каких-то уроки на будущее, какие-то моменты можно уже вот вынести для других регионов, на будущее, возможно, как раз для политических партий, которые так или иначе претендуют на, ну, пусть региональные, но ведущие посты?
Не, ну, уроков, собственно, один. Нужно чувствовать народ, которым ты управляешь. И, собственно, ситуация в Хабаровске-то, она была прогнозируема еще в 2015 году, когда Шпорта одобрили на переизбрание. И вот мы, в частности, там, писали аналитические записки, что этот губернатор не переизбираем, поскольку народ его, ну, откровенно ненавидит. Было принято решение, что нет, надо тянуть. Вот. И тянули не только Шпорту, как вы помните, там на Дальнем Востоке, там, в Приморье. Значит,
тоже с выборами недалеко не все так чисто было.
Вот. Но это отсутствие коммуникации, да, то есть вот это вот непонимание, что происходит. То есть, и опять-таки, да, вы же, как и с Лукашенко, очень похожая ситуация, когда вот эти элитные игры, они не позволяют взглянуть на картину открыто, да, то есть вот эти люди, которые недовольны, ну, как они могут быть недовольны, это их там местные элиты накручивают. Вот. Ну, вот получается, что не только местные элиты, но действительно людей недовольство скопилось. И вот движуха, которая в Хабаровске идет месяц, она, собственно, подчеркивает, что никуда она не денется, ровно потому, что нету политического вектора.
А можно предположить сейчас, сколько еще будет продолжаться, Илья Александрович, как полагаете?
Ну, я думаю, что будет продолжаться долго, даже если наступит холода, и как надеются, у нас в федеральном центре там как-то все рассосется. Но вот не рассосется, потому что он уходит глубоко, появляются политические требования потихонечку, появляются лидеры протеста из масс, движения какие-то организуются, типа вот «Голос Дальнего Востока», значит, происходит некое распространение вот именно этого антимосковского протеста к соседним и даже не соседним регионам. Вот. То есть, в принципе, я бы Хабаровск лучше бы сейчас воспринял как именно такой, знаете, это мы заглянули в недалекое будущее. То есть, такого плана протеста они теоретически могут вспыхнуть в любом регионе, и надо быть к этому готовым. И вот если кейс Дегтярева все-таки по-нормальному смотреть, да, что не надо возбуждать людях ненависть к власти, то вот лучше все-таки назначать и избирать тех губернаторов, которых люди реально готовы принять, а не каких-то статистов.
Илья Александрович, на секундочку, буквально вас прерву. Нашим слушателям напомню, что вся информация о том, что происходит в мире, оперативно и своевременно обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Также можно подписаться на наши соцсети или канал в Телеграме. Вся информация будет перед вашими глазами.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а мы продолжим. Гостем подкаста «Слышали новость» от «Радио Спутник» сегодня является Илья Гращенков. Илья Александрович, приветствую вас. Директор Центра развития региональной политики, тоже, кстати, автор телеграм-канала, весьма информативного, также можете найти The Гращенков, подпишитесь, будете читать, будете в курсе. Илья Александрович, вот очень любопытный для меня личный момент, но тем, ну, он и в целом, он и для меня дополнительно привлекателен, относительно того, как в Санкт-Петербурге чиновников, определенных когорт чиновников, обязали завести аккаунты в соцсетях, то есть чтобы люди присутствовали в нескольких ведущих социальных сетях, которые там даже представлены, перечислены. Это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Ютуб. Я вот вам хочу такой вопрос задать. А вот в 2020 году это не слишком ли поздно? Такое ощущение, что вот уже, ну, это необходимость уже долгое время, потому что это как раз тот самый диалог с населением, во-первых, упрощает, потому что оно укорачивает количество посредников, а с другой стороны, то просто, что ли, как-то ближе к народу, понимание того, что происходит.
Ну, к сожалению, вот это именно, как вы выразились, да, обязали завести социальные сети, это очень плохая идея, потому что когда тебя обязывают завести соцсети, значит, что делает чиновник, да, ну, представьте себе нашего классического какого-то чиновника, да, там не молодого технократа, который, значит, с любовью ведет свой Инстаграм, а вот такого классического, да, какого-то в кабинете, ну, он нанимает помощника, который от его лица начинает писать вот эти скучнейшие посты о том, как он там встретился, углубил, улучшил, там, и так далее. Вот. Постятся какие-то фотки бесконечные, как они там...
Так уже же неплохо.
Вот. Ну, не знаю. Если честно, вот поскольку я там подписан на миллион этих аккаунтов, значит, смотреть это невозможно. Это какая-то лента вот, значит, однообразных событий. Вот. Либо микромасштабы, либо макро, какие-то совещания бесконечные. В принципе, об этом все можно прочитать на сайте.
Хорошо. А как тогда это можно интенсифицировать, сделать это эффективным? Потому что это же, ну, прямой забор информации. Многие компании, фирмы, которые заинтересованы в клиенте, да, не в избирателе, но в клиенте, где деньги на первом плане, они через соцсети в последнее время очень активно, очень удачно ведут. Я вот по себе скажу, что прям вот, мне кажется, если где-то хорошо служба вот работы с клиентами работает, то это в соцсетях, потому что куда бы ни обратился, везде, отовсюду у меня только положительные ощущения. В политику, в общественное дело это как-то может прийти или должна быть какая-то другой уровень заинтересованности, что ли?
Люди должны быть другие. Вот я сталкивался действительно с чиновниками, которые, ну, там, прекрасно вели свои аккаунты. Это была их, кстати, база, потому что через нее они и электорат держали, если это выбранный чиновник, или если это назначаемые чиновники, они как раз действительно, как вы говорите, коммуницировали напрямую. Ну, вот, не знаю, там, глава района, где я живу, там, Искринского, Подмосковья, там, бывший Дунаев, вот он прекрасно общался с населением через Facebook, можно было там онлайн обсудить любые проблемы бездомных собак, заканчивая, когда там у нас какую-то дорогу построят. Можно вспомнить вот всех этих губернаторов, которые, ну, там, реально в Инстаграмах действительно там показывают, как они не просто там подъезд какой-нибудь проинспектировали, ленточку разрезали, а какие-то проблематичные, значит, случаи и так далее. Но это люди должны быть такие. А если вы, условно говоря, навязываете это там чиновник, который вообще не понимает, что такое соцсети, и говорите, веди сразу там 10 аккаунтов от YouTube там, до Телеграма, вот, то получается вот этот, значит, контент купленный. Вот, и получается как спам. Вы же тоже, наверное, да, видели, что многие вот компании, бизнес-компании, которые плохо ориентируются в соцсетях, они вот просто спамят людей какой-то ненужной там информацией, те там отписываются, их блокируют.
Так а не будет ли это каким-то механизмом, который как раз отсеет, условно говоря, непопулярного старого по формации чиновника и как-то вот сделает более популярным, более наглядным примеры тех, кто этой проблеме, этому вопросу уделяет внимание, кто заметен, кто прозрачен, за кем можно посмотреть, последить, и вон вы, как вы говорите, действительно может чуть там не ленточку онлайн разрезать в подъезде.
Ага, не, ну это не абсолютно верно, да. Это было бы прекрасно, если бы мы действительно избирали тех людей, которые нам близки, которых мы много знаем, и вот которые доступны и так далее. Проблема-то в другом, что вот вы говорите, что именно обязали, да, в Петербурге чиновников. Но вот слово «обязали», оно уже говорит о том, что если у них и не было этих аккаунтов, да, значит, каким-то образом их сейчас, так сказать, этим нагрузили. А вот когда нагружают, ну вот мы получаем на выходе этот бессмысленный спам. А так, да, я совершенно согласен.
Давайте продолжим. Тоже достаточно знаковая, одна из знаковых тем этого года, это борьба с коронавирусом. И сотрудникам, медработникам, которые борются с коронавирусом в России, будет зачисляться в стаж особым образом, день за два, это распоряжение премьер-министра. И вопрос сразу возникает, звучит медики, а почему не представлены персонал, который медицинскими работниками не является? Но работают не меньше, водители, например. Здесь какие-то дополнительные инициативы возможны?
Ну, это вообще, кстати, большая проблема вот с этими коронавирусными надбавками, поскольку все как-то это делалось в спешке, быстро и плохо согласовывалось именно на уровне людей, там, принимающих решения. То есть была понятна изначальная мысль там, Путина, который да, там, четко сказал, что давайте заплатим как раз там, одному персоналу, там, высшему 70 тысяч, потом 50 тысяч, там, 30 тысяч, да, водителю, например. Вот, и было все понятно. А дальше началось вот эти там какие-то вечные нормативы, значит, кому, сколько.
Кто регламент его... и бюрократия, да.
Да, и вот как раз на этом этапе выпали вот те, о ком вы говорите, да, там, медбратья, медсестры, водители и там даже уборщицы, которые тоже, в общем-то, никуда они
абсолютно точно
питали эти палатки коронавирусные. Вот. И вот эта бюрократия, это как бы уже пережиток, который коренным образом может любую хорошую идею разрушить. Вот. Поэтому нужна какая-то, не знаю, там, формат, не знаю, там, прямой демократии, да, то есть когда решение там, на уровне президента или наоборот какое-то решение, требуемое народом, оно может быть принято в обход вот всей этой машины и оформлено каким-то, не знаю, там, спецраспоряжением или еще чем-то в кризисной там, вот, ситуации, как, которой являлся коронавирус. Потому что иначе, конечно, все добрые начинания обернутся волокитой и выплачивание по 3 копейки там, согласно какому-то там табелю.
А вот, условно говоря, если принимать во внимание, что как-то популярна тема, по крайней мере, в соцсетях, в интернете, там вот сопутствующих заболеваний, каких-то иных патологий, ну, условно говоря, когда у человека по факту коронавируса диагноз не ставят, там по разным целям эту тему очень любят обсуждать в соцсетях. Вот этот момент, насколько будет важен, значим, нет ли здесь тоже еще и призыва, что если есть диагноз, фиксируйте как есть. Почему? Получите вот этот самый особый стаж.
Ну, да, это тоже такой вопрос. Ну, вообще, он, кстати, как мне кажется, еще кроется на уровне глав врачей больниц там, и прочих управляющих. Вот просто сам говорил с несколькими главврачами. Они говорят, что это такая сложная история, вот, все это расписать, подать, значит, это надо согласовывать с областными Минздравами, а вот те, значит, если ты что-то там не так оформил, тебя могут привлечь за то, что там как-то пытался там нажиться на этом коронавирусе. И в конечном итоге многие принимают решение, что вообще не заморачиваться и не подавать. Ну, или подавать там какие-то там условные, да, там, единицы. Вот, поэтому, в принципе, вот вся история, говорю еще раз, она обращается во вред именно из-за большого количества числа бумажек. А вот если бы хотя бы даже главврач там не рисковал своей карьерой, своей, вообще, там, не знаю, может быть, даже свободой, ну, в случае чего может и уголовное какое-нибудь преследование прилететь, вот, то, конечно, бы это все гораздо свободнее и демократичнее развивалось. А так, ну, старое правило всплывает, да, не вылезай, и, так сказать, ничего с тобой не произойдет.
Леонид Александрович, в завершении, вот тот самый момент, который будет полезен тем туристам, тем людям, которые решили свой отпуск провести внутри России и захотят исполнить вот эти вот все пожелания, правила, чтобы потом получить часть денег обратно вот на ту самую, на карту МИР, оформить все по делам, все на правильном сайте, через правильных операторов. Есть такое вот сообщение, что будет и горячая линия даже открыта, Ростуризм будет заниматься организационными вопросами, Общероссийский народный фронт поучаствует. Вот сразу вопрос-то главный возникает. Не перемудрили ли, то есть такой, ну раз нужен дополнительный еще и горячая линия, дополнительный канал для помощи, значит, не слишком ли усложнили ситуацию получения этого самого кэшбэка?
Ну да, вот тоже знакомые, кто пытался что-то там уже выяснить, тоже, да, действительно сталкивались с тем, что надо предъявить кучу каких-то чеков, значит, билетов, что-то зачитывается, что-то не зачитывается. То есть, условно говоря, это не просто ты там, не знаю, поехал в Крым на машине, да, и там, не знаю, потратил там 50 тысяч, вот, а что ты должен предъявить, да, там, чеки с заправки из ресторана, там, или ты у какой-нибудь бабушки там кнопку снял. Вот, то есть получается, что опять выпадает какая-то категория, кто отдыхает там, условно говоря, там, дикарями, или вот самые дешевые, да, вот эти аренды там не в гостиницах, а в каких-то частном секторе. Опять, да, действительно много бюрократии. То есть я бы, не знаю, может быть, вообще придумал какую-нибудь систему, не знаю, там, зачекинился в Крыму, да?
Те самые соцсети, да-да-да.
Вот, не, ну это, конечно, понятно, что там можно как-то подделать, но я так условно, да, какой-то такой прогрессивный метод, а не опять вот это соберите там 1500 справок, значит, в 10 копиях там принесите, оформите, вот, и через год что-то там получите.
Леонид Александрович, вот. Совсем в завершении, полминутки прям остается, почти сразу за обещанием кэшбэка Турцию открыли, вот сегодня полетели в туристические, по туристическим направлениям самолеты из России, вот противоречия здесь как-то не наблюдается?
Ну, конечно. Тут, собственно, интересы нашего внутреннего туристического сектора пересекаются с интересами там, и авиакомпаний, и прочих. К сожалению, нет какой-то монолитной системы, пропагандирующей отдых внутри страны. Вот. И никакие кэшбэки не помогут от плохого сервиса. Угу. Все равно хотят в all-inclusive в Турцию привычное. Так что пока мы не дадим им то же самое, все будут летать.
Да, нужно равняться на лучшее, а не ограничивать и таким образом привлекать куда-то к себе. Илья Александрович, вам спасибо огромное за комментарий. Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики. В эфире подкаст «Слышали новость», прокомментировал некоторые из ключевых историй дня.